Февраль выдался снежным и мрачным. Казалось, солнце покинуло город, оставшись зимовать вместе с перелетными птицами в жарких краях. Серое небо забрасывало Москву снегом, который под взмахами лопат неутомимых дворников нарастал белыми крепостными валами вдоль улицы. По рекомендации врача, Савва ежедневно начал выходить на часовые прогулки, которые вначале показались пустой тратой времени, но через несколько дней он приноровился и использовал их как возможность побыть наедине со своими мыслями. Сегодня маршрут пролегал по бульвару до храма Христа Спасителя и обратно. Савва, подняв воротник и надвинув шапку, ушел быстро, не глядя по сторонам. Вспоминал свои поездки в Европу. Германия, Италия, Франция. Нигде небо так не давило тяжелыми ладонями низких туч. Попадавшиеся навстречу редкие прохожие выглядели озабоченными. Интересно, жители Москвы выглядят хмурыми из-за туч, нависших над головами, или серое небо — наказание за их хмурые лица, — размышлял он. За какие грехи солнце обходит стороной Москву? Он перепрыгнул через сугроб и неожиданно столкнулся с встречным прохожим, который тут же бесцеремонно заключил его в объятия. «Савва Тимофеевич!» — услышал он знакомый голос. «Вот радость-то! А мы с Машей только давеча вспоминали о тебе». Морозов поднял глаза. «Здравствуй, Алексей. А я-то грешным делом решил, что, задумавшись, с фонарным столбом встретиться сподобился». Поправил он шапку. «Куда пропал, Савва?» «Мы уж с Машей...» — Горький кашлянул. «Сколько раз вспоминали тебя?» «Да-да. Дня не проходит, чтобы не говорили, как, мол, там наш Савва Тимофеевич поживает». Весело басил он. «Как она?» — глухо спросил Савва. «Плохо. Что так?» Тоска у нее. Хандра. Решила вот из театра уйти. Савва недоверчиво посмотрел на Горького. Сидит сейчас, пишет письмо Станиславскому. Рвет черновики, плачет. А я вот за пряниками в лавку вышел ее побаловать. Глянь, красота-то какая! Горький раскинул руки. Храм Христа Спасителя, купола золотые. Хоть не жалую церковь, а красоту люблю. И мы вот тут поблизости присоединились на воздвиженке. В гостинице «Княжий двор». Может, зайдешь? Савва помотал головой. «Пойдем, пойдем. Мария Федоровна рада будет. Да пойдем же!» Схватил он Савву за рукав и потащил обратно по бульвару в сторону Арбата. Впрочем, Савва и не сопротивлялся. По пути они обменивались ничего не значащими фразами, но Савва, с каждым шагом приближаясь к встрече с Машей, которую не видел с Нового года, чувствовал нарастающее волнение, нетерпение и растерянность. «Сугробы кругом непролазные. Вот ваша хваленая Москва!» — ворчал Горький, подходя со двора к черному ходу в дом и доставая ключ. «Дверь, Савва, у нас особенная», — уже взявшись за дверную ручку, сообщил он. «Ворчливая до невозможности. Каждому входящему будто говорит: ходят, туды-сюды, только грязь носят. Вас много, а я одна. Не обязана я тут перед каждым распахиваться. Сам послушай, — потянул он за ручку. Дверь отворилась с протяжным недовольным скрипом, нехотя пропустила их в темный подъезд и с резким стуком захлопнулась, будто сказала напоследок бранное слово. — Ну, что я говорил? — с восторгом воскликнул Горький. — Открывается так неохотно, словно мы не в подъезд, а в душу к ней заходим.
— Савва Тимофеевич, Господи!
Фигура Андреевой возникла в светлом прямоугольнике дверного проема.
— Алеша, где ты нашел Савву Тимофеевич? Да проходите же, проходите!
Ее лицо светилось радостью. Морозов перешагнул порог и поцеловал протянутую руку.
— Алеша, ты купил что к чаю? Нет? — Ну что же так, ступай, купи же что-нибудь! — Я ведь Савву Тимофеевича быстро не отпущу. Мне с ним наговориться надо. Ступай же, Алеша!»
Горький снова надел шапку и молча вышел. Савва потопал ногами на коврике при входе, чтобы стряхнуть снег. Снял шубу, шапку, размотал шарф и, наконец, решился посмотреть на Марию Федоровну, которая молча наблюдала за ним, обхватив себя руками за плечи. Заметил, что она чуть поправилась, и на лице появился легкий румянец.
— Пойдемте же, дорогой Савва Тимофеевич, —
указала рукой Мария Федоровна в сторону столовой. — Не стоять же нам в прихожей до прихода Алеши. Морозов прошел по небольшому коридору и, повернув голову, заметил через приоткрытую дверь две стоящие на подоконнике клетки с птицами. Андреева, перехватив его взгляд, улыбнулась.
«Это Алеша балуется. Птицы очень любит. Разговаривает с ними, кормит. Говорит, птица в клетке — сложная философия».
«Я птиц в полете люблю», — негромко сказал Савва.
Они вошли в столовую, где под большим абажуром стоял стол с разбросанными листами исписанной бумаги.
Савва присел к столу.
Мария Федоровна начала было поспешно складывать листы в стопку, но потом, передумав, опустилась на соседний стул.
— Как поживаете, Мария Федоровна? — хрипловатым голосом спросил Савва.
— По-разному. А вы?
— Живу пока. Он полез в карман за портсигаром, но его не оказалось на месте. Савва похлопал по карманам и только тогда понял, что волей случая надел сегодня тот самый костюм, в котором был тогда в бильярдной и потом. «Живу», — повторил он. «А что вы, как у вас?» «Алексей сказал, из театра уходите».
«Да вот письмо пишу Константину Сергеевичу. Хотите посмотреть?»
«Увольте, Мария Федоровна, вы же знаете», — качнул головой Савва.
«А если я попрошу?»
В ее голосе появились прежние интонации. «Не просите», — нерешительно возразил он.
«Нет уж, Савва Тимофеевич, прошу, посмотрите, я же сама разрешаю, а то потом ведь будете меня ругать за неосторожные и необдуманные шаги, а я бы все равно его не отправила, не показав вам».
Савва посмотрел недоверчиво.
«Правда, правда, я думала написать и потом непременно вам показать».
Она взяла со стола несколько листков, исписанных мелким почерком, и протянула Морозову. Савва попытался читать, но мысли путались, он никак не мог сосредоточиться. Уж больно неожиданный поворот сделал сегодняшний день. Он потер шею и заставил себя читать. Я много лет подряд ежегодно говорила с вами о том, что дело в театре, по-моему, идет не так, как мне кажется, хорошим и достойным. Говорила о себе, о своем тяжелом положении в театре, о недостатке работы. Все как раньше, будто ничего не изменилось, — подумал Савва. Как вы смотрели на эти разговоры? Серьезно? Нет. Вы успокаивались на мысли, это у Марии Федоровны обычный транс, это пройдет, это пустяки, Мария Федоровна дурит. Он поднял глаза на Андрееву. Та сидела, опустив голову, и о чем-то сосредоточенно думала, покусывая нижнюю губу. «Вы грозите покарать меня своим неуважением, что наши дороги разойдутся в разные стороны, что я потеряю что-то в глазах лучшего общества, уйдя из художественного театра», — потеребил воротник рубашки. «Мне противно, конечно, что только мое отсутствие, может быть, докажет вам, как вам самому будет тяжело, когда вы убедитесь, что я не была ни интриганкой, ни обманщицей, ни фокусницей, как вас в этом убедили, а действительно порядочным и преданным делу человеком. А что вы или какое-то общество, которое вы считаете лучшим, перестанете меня уважать, простите, после всего мною сказанного, огорчает меня очень мало. Я выше всего ставлю, чтобы я-то сама себя уважала». «Как же хочется курить», — подумал Савва и полез в карман брюк за носовым платком, чтобы вытереть лоб, покрывшийся испариной. «Если Маша уйдет из театра, то и ему театр без Маши не нужен». Платок все никак не хотел выниматься, Савва привстал и, наконец, смог вытащить. Приложил ко лбу. Из кармана выпала сложенная пополам бумажка. Андреева наклонилась, подняла, мгновенно прочитала несколько написанных в ней слов и похолодела. «Что значит, в моей смерти прошу никого не винить?» — лихорадочно думала она. «Как, почему, когда он это написал?» Ей стало страшно. Мысль о том, что Савва все последние годы, идущий рядом, нет, не рядом, а впереди, расчищая дорогу и отводя в стороны заботы и проблемы, может быть, единственный, по-настоящему верный, преданный покровитель, вдруг мог уйти и спрятаться от нее туда, откуда уж нет возврата, показалась чудовищной. И что бы я тогда сказала Леониду Борисовичу и другим товарищам, которые мне доверились и приняли как надежного соратника в общее дело? Она смотрела на коротко подстриженную голову Саввы, читающего письмо, и чувствовала, как на место растерянности и горечи от возможной потери приходит раздраженное недоумение. «Как-то он хочет уйти из жизни. А как же я? Как он может оставить меня? Значит, все-таки прав был Красин? Но как подстраховаться на такой случай? Надо думать. Я служу, потому что я бедна. Будь я богата, я не служила бы совсем», — продолжал читать Савва, сжимая в руке носовой платок. «Как же я глуп, как же глуп», — подумал он. «Маша действительно бедна. Все, что я даю, она передает партии. Она же чиста, как ангел, бессребреница. Какая же она бессребреница! Как подстраховать ее? Надо думать. Савва поднял голову. Мария Федоровна, бледная, с каким-то листком бумаги в руках, смотрела на него полными слез темными глазами.
«Как ты мог, Савва?» — выдохнула она. «А как же я?»
«Что это? Что?» — спросил Морозов, растерянно уже поняв, что у нее в руках. «Я думал, что больше не нужен тебе», — проговорил еле слышно.
не нужен. Как же не нужен? Как ты мог, Савва?
Отдай. Савва протянул руку. Я порву.
Я сама порву. Не хочу, чтоб ты к ней прикасался.
Быстро сунула она записку в карман широкой юбки, поднялась и, обойдя стол, порывисто обхватила его лицо ладонями, развернула к себе и начала говорить быстро и страстно, неотрывно глядя ему в глаза.
«Савва, милый, обещай мне никогда не оставлять меня, никогда. Ты нужен мне, ты мой друг, мой ангел-хранитель на земле, слышишь? Ты же сам видишь, как мне трудно. Да, у меня есть Алеша, но ведь он, Савва, скажу тебе, слабее даже, чем я. Ему поддержка нужна, участие. И нужно, чтобы его хвалили, говорили, что он великий, замечательный писатель. А критики все эти, что его ругают, просто бездарные недоучки, которые только и умеют, как зубы скалить. А он такой беззащитный, прочтет иногда что о себе и плачет. Так-то вот.
Мария Федоровна провела пальцами по лицу Саввы.
Вот мы друг друга и поддерживаем. Я Алешу, а ты меня. И без твоей поддержки и участия мне не выжить.
Да, да,
согласно думал он, слушая торопливую речь Марии Федоровны. Именно так.
Маша делает счастливым Алешу, а я ее. Маша тоньше и деликатнее, чем я, и потому поняла все сразу. А Алеша — хороший друг. Талантливый и незащищенный. «А кто ж меня поддержит?» — вдруг вырвалось у него.
«Тебя?»
— Андреева прижала голову Саввы к груди.
«Тебе, Савва, поддержка не нужна. Ты монолит, глыба. Такие, как ты, большая редкость в природе».
Начала она поглаживать Савву по голове. «Он замер, отдавшись этой нежданной и такой долгожданной ласке, вслушиваясь в биение сердца и дыхание Маши, упоительно спокойное и теплое.
«Маша! Маша!»
— прошептал он, боясь пошевелиться и желая продлить прикосновение.
«Как хорошо, что ты мне сказала, что я все понял». Я знаю, да знаю, ты денег для себя у меня не возьмешь, но, может, — оборвал он фразу на полуслове.
Рука Андреевой стала двигаться чуть быстрее.
«Мария Федоровна, я обещаю...» Савва поднял голову, пытаясь заглянуть ей в глаза. «Обещаю вам придумать что-нибудь, чтобы поддержать вас... Именно вас, финансово. Простите меня, дурака старого, что не додумался раньше. Думал, ваша партия хоть немного с вами делится. Сколько вы средств-то уж для нее добыли. А ты с них, Маша, процент снимай», — попытался пошутить он.
Звук открываемого замка входной двери заставил их отпрянуть друг от друга. Мария Федоровна отошла к окну и привалилась к подоконнику. В комнату в верхней одежде вошел Горький, окинул их обеспокоенным взглядом, поставил пакеты на стол и молча вышел.
«Сейчас чай будем пить, Савва Тимофеевич», — громко сказала Андреева и поспешила вслед за Горьким. Вскоре они вернулись.
Мария Федоровна убрала со стола листы бумаги, поставила в центр блюда и принялась выкладывать пряники и конфеты из пакетов.
«Что скажешь, Савва Тимофеевич?» С едва заметным напряжением в голосе пробасил Горький. «Прочитал, что Мария Федоровна Станиславскому написала?» «Прочитал», — задумчиво сказал Савва, по привычке засовывая руку во внутренний левый карман пиджака за портсигаром, но, вспомнив, что забыл его дома, так и оставил руку под полой пиджака.
«Только видится мне, — усмехнулся он, — совсем Марию Федоровну из театра не отпустят. Скорее всего, предложат официальный отпуск на год».
Вытащил руку и потер лоб.
а на будущее с театром что-нибудь придумаем. В Риге вот есть прекрасная труппа Незлобина, в Петербурге комиссар Жевской. А там, глядишь, — с обнадеживающей улыбкой посмотрел он на Андрееву, — и новый театр задумаем. Не дам я вашему таланту, Мария Федоровна, пропасть. Тем более вон у вас какой автор под боком. Талант гигантский! Горький скромно спрятал улыбку в усы. Вы, главное, его вдохновляете и поддерживаете. А мы... Что ж, мы люди маленькие, — поправил он, ставший тугим ворот рубашки. Наше дело — деньги зарабатывать. Пойду я, пожалуй, — поднялся он. Уж ночь на дворе.
— Как же, Савва Тимофеевич, — всплеснул руками Андреева, — а чай?
— Благодарствую, Мария Федоровна. Устал что-то. Домой пойду, там уж волнуются, поди.
— Ну, коли так, Алеша, проводи Савву Тимофеевича до извозчика, — распорядился Андреева. — Темно на улице.
— Да кому я нужен? — усмехнулся Морозов, но, заметив укоризненный взгляд Марии Федоровны, добавил, и потом всегда при себе... Браунинг имею. Хороший пистолетик. Небольшой, да надежный. В Германии прикупил. Не расстаюсь с ним. Привычка. А, впрочем, проводи, Алеша, коль Мария Федоровна считает нужным.
Выходя из черного хода, они переглянулись, услышав прощальную тираду и смачное ругательство, произнесенное дверью, и направились по воздвиженке в сторону бульварного кольца.
«Совсем она к тебе перебралась?» — спросил Савва, удивившись собственному вопросу.
«Почти»,
— неопределенно ответил Горький. «Иногда еще у себя бывает».
«А дети?»
«Детей сестра к себе взяла. Катя хорошая женщина, добрая, только почему-то не любит меня. Видеть прямо не может. Представь, Маша говорит, что я ее брошу и что она умрет под забором», — усмехнулся Горький и зло поддел ногой ледышку, которая, ударившись о стену дома, раскололась с сухим треском.
Савва махнул рукой проезжавшему извозчику и сел в санки.
«Алеш, Алеш!» — поманил Горького рукой. Тот подошел. «Алеша, а я ведь тоже так думаю, как Катя. Вот ведь незадача какая! На Спиридоновку!» — бросил он извозчику. «Погоняй!» И, махнув на прощание рукой, прокричал: «Уж не сердись!»
«Ату его! Ату! Да где же он? Сюда, сюда! Он где-то здесь, я чую! Есть след! За мной! Скорее, а то уйдет!» Острая боль в груди не давала вдохнуть. Это хорошо. Ведь если не дышать, охотники могут не заметить. Страх, пришедший из дурного сна, сковывал движение и прижимал к кровати. Хотелось раствориться, просочиться сквозь стены, сквозь матрацы, подушки, позвать на помощь. Морозов застонал, открыл глаза и, с трудом протянув руку, включил свет. Тени из ночного кошмара разбежались.
— Савва, Савва, что с тобой, милый? — услышал он встревоженный голос Зинаиды. — Вот уж переполошил ты нас криком. Приснилось что?
Савва сел на кровати и посмотрел на жену. Она в длинной ночной сорочке с распущенными волосами была похожа на ту прежнюю молоденькую Зиночку.
«Нагулялся вчера в лесу с детьми. Я думала, хорошо спать будешь, и вот, пожалуйста. Я прибежала на крик, а ты почти не дышишь, только бормочешь что-то», — присела она на край кровати. «Ты Давно не отдыхал, Савва. Все работа да работа. Может, поживешь с нами в Покровском хоть несколько дней. Смотри, как здесь хорошо. И дети тебя совсем не видят.
— Нет, — хрипло сказал он, — дела. Сегодня на мануфактуре в Москве должен быть. А это, — потряс он головой, — не обращая внимания, просто сон дурной привиделся.
— Сон?
— Зинаида удивленно посмотрела на мужа.
— Ты же не барышня какая, чтоб от снов обмирать.
— Сны, Зина, бывают разные. У детей светлые, яркие, цветные, похожие на бабочек. Оттого и спят детишки с блаженной улыбкой на лице. А чем старше человек становится, чем больше груз забот на плечи взваливает, тем меньше бабочек по ночам вокруг его головы порхает. Потому к взрослым чаще черно-белые сны наведываются, похожие на осколки реальной жизни. Ни цвета, ни запаха. Савва поднялся, подошел к небольшому письменному столу, заставленному фотографиями, и опустился на стул.
— Не знаю. Мне сны почти не снятся, — задумчиво сказала Зинаида. — Уж тем более с запахами. А ты, Савва, как я заметила, запахи совсем перестал замечать, не то, что раньше.
— Запахи? — удивленно посмотрел он на жену.
— Ну вот, к примеру, я духи уж который раз меняю. Раньше ты сразу замечал, говорил, нравится или нет, а последние месяцы молчишь, будто не чуешь ничего.
— Духи меняешь? — недоуменно спросил он.
— Так что тебе приснилось?
— вернулась Зинаида к разговору о снах, и, взяв со спинки кровати бархатное покрывало, набросила себе на плечи. В комнате было прохладно. Кружевная занавеска у открытой двери на веранду слегка покачивалась от легкого ветерка.
Савва нахмурился. На кого-то была охота. Загнали и вот-вот должны были добить. А я случайно рядом оказался и все слышал и чувствовал так, будто в зверя этого переселился. И животный ужас от него мне передался.
— Господи! — Зинаида перекрестилась. — Что ты такое говоришь? Выпей-ка лучше капли и ложись снова. А хочешь, пойдем ко мне в спальню?
Чуть смущенно предложила она.
А я тебя оберегать буду от твоих охотников?
Нет, Зина. Он поднялся с кресла. Сама иди поспи еще. А я пойду пройдусь. Вон уж солнце встает. Не хочу ложиться.
Ну, как знаешь, сказала Зинаида и вышла из комнаты.
Савва оделся, вышел на террасу, покурил в кресле качалки, прислушиваясь к восторженной петушиной перекличке, приветствию восходящему солнцу, которое вдруг заиграло золотыми лучами на едва видимых вдали куполах Нового Иерусалима. Затем спустился к речке, вдоль берегов которой ивы длинными грустными пальцами ласкали гладь воды, и уселся на берегу, наблюдая за рыбешками, снующими в прозрачной воде среди водорослей. Постепенно солнце, поднявшись выше, раскрасило розоватым светом макушки берез. Восторженное птичье разноголосье наполнило рощу на другом берегу.
«Благодать!» — подумал Савва, подтягиваясь. И куда я все бегу без остановки и передыха? Раньше дела опережал, а теперь, кажется, они меня догоняют. А когда и в хвосте за ними плетусь. Выискиваю гармонию и порядок там, где их нет и быть не может. Среди людей, обуреваемых страстями, мелочными желаниями и сиюминутными интересами. Неужели всю жизнь в этой гонке проведу до последнего дня? Голубые цветы на светло-бежевом фоне. Казалось, кто-то разбросал по столу, покрытому светлой скатертью, только что сорванные незабудки, еще не высохшие от утренней росы. Савва довольно провел рукой по куску ткани. Неплохо. Очень даже неплохо. Можно в торговлю давать. Старинные часы на камине пробили 11, и тут же в дверь кабинета постучали. Савва отложил папку с образцами тканей в сторону. В кабинет почтительно вошел усатый лысый мужчина в сюртуке и клетчатых брюках с листом бумаги в руках. — Ну и кто там из покупателей у тебя сомнения вызывает? — возвращаясь к незаконченному разговору, спросил Савва и подошел к массивному книжному шкафу, в котором помещались толстенные книги с надписью «Сведения об оценке кредитоспособности заемщиков». «Братья Костровы и Зильберман, торговец из Харькова», — заглянув в листок, доложил усатый. «Так...» Савва по надписям на корешках книг выбрал нужные, перенес на стол и начал листать. «Так... братья Костровы... фирма «Богатая», одно из первых дел в Касимове». Прочитал он запись... «А вот ты, Зильберман, торгует скупленными товарами, человек безденежный. Все понял?»
«Так точно,
все», — отчеканил усатый и, поклонившись, вышел из кабинета. Не успела закрыться за ним дверь, как в кабинет заглянул невысокий мужчина лет 40 со свежим синяком под глазом.
«Савва Тимофеевич, дозвольте».
— Заходи, Николай Петрович, эк тебя, голубчик, как разукрасило. Не иначе, как супруга приласкала. Савва подошел к посетителю и внимательно осмотрел его лицо. — Говорил я тебе, молоденькие барышни, они до добра не доведут. Сколько нашего брата из-за них полегло? Заливисто засмеялся Савва и присел на край стола. «Нос, рассказывай, на какой такой предмет налетел?»
Посетитель смущенно замялся.
«Да какие барышни, Савва Тимофеевич, о чем вы говорить изволите? Вчерась с одним человечком в трактире поспорил. Разозлил он меня, вот и случилось, так сказать, недопонимание».
«С чего вдруг?» — прищурился Савва.
«Он говорит, у нас на Никольской мануфактуре рабочие в таких условиях ютятся, что дохнуть не могут. И Морозов ваш, кровопийца, последние соки из них выжимает. Бороться, говорит, против таких надо, давить, как клопов, их и весь их род».
«Ну, а ты что, драться с ним? Кто ж кулаками свою правоту доказывает?»
«Да нет, я его поначалу... арифметикой давил, мол, у нас рабочие живут в комнатах 13 метров в квадрате, потолки высотой 3 метра, коридоры не менее 2 в ширину, мы, мол, им все меблируем, постель, посуду выдаем, у нас паровое отопление, вентиляция, прачечная, а он, не иначе как заплакал, запросился к нам на работу, а ты, чует мое сердце, отказал, злодей этакий», — рассмеялся Савва. «Не. Он, Савва Тимофеевич, говорит, мол, все одно наше время придет, мы все разрушим и гадов этих, умников, кровопийцев, уничтожим, чтобы памяти о них никакой на земле не осталось. Ну, тут уж я и не сдержался. А он там не один оказался. Хорошо, наши вступились».
«Кури, защитник мануфактуры», —
Савва протянул ему портсигар. «Так нельзя же здесь, в правлении». «Кури, кури, Николай Петрович, у меня в кабинете можно. И присаживайся», — указал он посетителю на кресло. «Отдыхай от ратного труда».
С агитатором схлестнулся. Дело нешуточное.
Савва вернулся на место за столом.
«Пустил инженера-электрика на фабрику», — раздраженно подумал он.
«И говори, чего хотел. Пришел-то ко мне, небось, не синяком похваляться».
«Ну да, Савва Тимофеевич, хотел насчет рабочего одного поговорить. Евгения Моисеева. Помните?»
Савва кивнул, потому что хорошо помнил юношу с рябым лицом и словно сбитым на бок носом. Некрасив, зато смышлен.
«Так я хотел, Савва Тимофеевич, спросить, нельзя ли, вопреки правилам, еще одного человека на практику отправить? Гляньте».
Мужчина встал, вынул из заднего кармана сложенную бумагу и разложил перед Саввой.
«Что ж, хорошо.
Толковый парень, я согласен. Вынесем направление. Если будут против, сам денег дам. Еще что? Просьбы какие?» Мужчина, пригладив волосы, расплылся в довольной улыбке.
«Пока все, Савва Тимофеевич»,
— сказал он и смущенно опустил глаза. Савва заметил.
«Говори, Петрович, что еще? Не тяни!» «Вот скоро дитё у меня народится. Так не забудьте, обещали на крестиной быть».
«Не забуду, не забуду, Николай Петрович. Ты мне только день назовешь, чтобы я в делах не запутался». После переезда к Горькому и ухода из художественного театра жизнь Марии Федоровны выбилась из привычного русла. Стала как-то мельче и суетливей, и все более замыкалась на Алёше, который тяготился ее выступлениями на сцене. Лето они провели в Старой Руси, Новгородской губернии. Хорошее время, приятные воспоминания, если бы не периодические вспышки ревности Алёши к Савве и неприятие ее предстоящей поездки в Ригу. А что было делать? Уход из Московского художественного театра к тому моменту был делом решенным, отношения в театре становились все более натянутыми, напряжение не спадало. Она знала, что Немирович не смог договориться с Саввой ни по одному вопросу. Требуя в качестве председателя товарищества давать не менее 5 премьер в год, Морозов в то же время возражал против новых пьес, предлагаемых Немировичем, в числе которых оказались чеховский «Иванов» и «Росмерсхольм» Ибсена. Позиция Морозова была столь непримирима, потому что Немирович, в свою очередь, отверг пьесу Горького «Дачники», и это было, по мнению многих, большой ошибкой. Рига, куда она приехала для вступления в труппу антрепренера и режиссера Незлобина, очаровала видом старинных домов, которые, подобно неплотно сжатым ладоням, оставляли лишь узенькие проходы между собой, и приветливым нравом горожан, на любой самый простой вопрос отвечавших обстоятельно и неспешно. Погода тоже жаловала. Солнце светило с первого дня приезда, не скрываясь за облаками, да и ветры, по словам жителей города, обычно сильные и пронизывающие, будто решили передохнуть на время. Квартиру ей подобрали хорошую. Столовая, кабинет, гостевая комната с балконом, перед окнами две раскидистые липы. В первый визит в театр актеры труппы показались ей весьма несимпатичными. Большинство из них встретило ее настороженно, некоторые даже враждебно. Ну, так их можно понять, она ведущая актриса знаменитого МХТ. Правда, в недалеком прошлом, но что это меняет? не понравилась их игра на сцене, которая казалась каким-то кривлянием, неумением передать, что чувствуют герои, да и просто нежеланием тратить на это силы и нервы. Сразу подумалось, что вряд ли ей удастся сойтись с кем-то из них поближе, да, собственно, она к тому особенно и не стремилась. Ей было жаль, что Савве не удалось уговорить Качалова покинуть МХТ вслед за ней. Тот остался верен Станиславскому и посчитал для себя неприемлемым уйти от него в тяжелый для театра период. Ну что ж, каждый сам решает, как ему жить, и выбирает путь. С Качаловым было бы веселее. Мария Федоровна подошла к огромному в рост человека зеркалу и сравнила себя с собственным отражением. Отражение показалось толще. Наверное, от семейной жизни с вечными Алешиными пряничками и баранками, — подумала она. Впрочем, ей все равно было жаль, что Алеша не с нею. Пробыл здесь совсем немного и уехал отдыхать в Ялту. От него приходили бодрые и хорошие письма, что засел за работу и оторваться никак не может. Ей был знаком его писательский запой, когда все вокруг переставало существовать. Все-таки, наверное, хорошо, что она уехала в Ригу. В столицах неспокойно. Опять то там, то здесь вспыхивают студенческие беспорядки. Она ощущала напряжение, которое звенело в воздухе, как тревожная струна. В партии тоже неспокойно. Летом меньшевики, захватив руководство, попытались расколоть местные организации. В таких условиях единственным выходом из кризиса был съезд. Однако его созыв затруднялся примиренческой позицией ЦК и отсутствием денег. Основные средства по-прежнему черпались лишь из одного источника. Даже сейчас, когда она была в Риге, Савва регулярно по ее просьбе передавал деньги то Красину, то Дмитрию Ульянову, однако делал это, по словам Леонида Борисовича, с недовольным видом, что очень его раздражало. Андреева снова подошла к зеркалу и, вскинув руки, покрутилась. А так вроде ничего. Поправила волосы. Однако странный человек Красин, подумала она. Хочет, чтобы Савва деньги безвозмездно давал, да еще с радостным выражением лица. Примите, мол, не откажите их к полной моей радости. И зачем Алеша не с ней? Ей одиноко здесь. Дети у сестры, Савва в Москве. Одна надежда на него. Мария Федоровна вынула из-под подушки письмо, которое уже знала почти наизусть, но не уставала с упоением перечитывать. «Не грустите, Мария Федоровна. Пройдет немного времени, и наш с вами новый театр распахнет двери. Вы не останетесь без своей сцены. По финансам могу сказать следующее. Театр опять будет на паях. На главный мой пай в 400 тысяч будет перестроен особняк в Петербурге. По моим расчетам, к 1 октября 1905 года. Архитектором я выбрал Галецкого, он человек толковый. Далее идут паи ваш, комиссар Жевский, Незлобина, а также по 3000, очевидно, внесут литераторы Горький, Андреев, Найденов и, возможно, кто-нибудь с ними. Труппу мы составим из актеров комиссар Жевской, Незлобина и Московского художественного театра. Думаю, Станиславский не откажет поставить на нашей сцене некоторое количество спектаклей. Вот увидите, театр Андреевой и Морозовой еще заявит о себе во весь голос. А то, что все с нуля начинать, этим меня не запугать. Не впервой шлю сердечный привет. Берегите себя, Савва. «Театр Андреевой и Морозова», — повторила она вслух. «Неплохо звучит. А как бы назвать сокращенно?» Она снова подошла к зеркалу. «Надо же, морщинки! Все виднее и виднее», — провела пальцем под глазами. «А что, если назвать театр Анмор?» «Звучит красиво», — улыбнулась собственному отражению. «Хорошо, что Савва уже сделал первый шаг, отказался от дальнейших денежных обязательств по МХТ. Теперь пусть Немирович Книппер финансирует», — злорадно подумала она. «Зря только Савва свой паевой взнос оставил. Хотя как его взять?» Она зашла в ванную, плеснула в лицо холодной водой, промокнула полотенцем, вернулась в комнату, подошла к зеркалу, постояла немного, прикрыв глаза, чтобы войти в образ. «Волосы седые, а жить хочется?» Всматриваясь в отражение, проговорила слова из пьесы «Дачники». «Я и не любила никогда». «О ком это Алеша написал? Не обо мне ли? А может, я и правда умею любить только на сцене, оставаясь на виду перед зрителями, способными оценить глубину игры?» Пришла ей в голову неожиданная мысль. «Нет-нет, Алешу же я вправду люблю», — успокоила она себя и продолжила репетировать. «И вот теперь... мне стыдно сознаться, я так хочу ласки, нежной, сильной ласки. Я знаю, поздно, поздно. Я уже была несчастна, я много страдала, довольна. Пройдет год, и он бросит меня». Мария Федоровна прервала монолог и повторила встревоженно: «Пройдет год, и он бросит меня». «О ком это Алеша написал?»